Доктор Тед Хильдебранд, «История, литература и теология Ветхого Завета», лекция 9. Символ авторского права 2020, доктор Тед Хильдебранд.
Это доктор Тед Хильдебранд в 9-й лекции Ветхого Завета по истории, литературе и теологии об Аврааме, Содоме и Гоморе, о кеде или связывании Исаака и начале истории Иакова. Эй, предварительный просмотр викторины с 0 часов до 1 часа 20 минут. Класс, давайте начнем. На следующей неделе вы работаете над книгой «Числа», и в ней представлены только отдельные главы. «Числа» — большая книга, в первой ее части много генеалогий. Мы пропустим некоторые генеалогии, чтобы вы прочитали только избранные основные отрывки. Будет статья, не знаю, «Отче наш Авраам» и стихи на память. Это будет в следующий четверг, а в следующий четверг у нас будет первый экзамен. Наши экзамены отличаются от наших викторин. Экзамены касаются того, о чем мы говорим на лекциях и стихах для запоминания. Не забывайте о стихах для запоминания, они будут возвращаться снова и снова. Подумайте о лекциях. Есть несколько старых учебных пособий, если вы хотите просмотреть их, чтобы подготовиться к этому. Это будет через неделю после следующего четверга. Бавраам, она моя сестра с 1 часа 21 минуты до 6 часов 32 минут. Сегодня мы попытаемся прочитать часть книги Бытия. Мы собираемся иметь дело с Авраамом, надеюсь, выйдем из Авраама в Иакова и Исаака. Поэтому мы хотим двигаться довольно быстро. Некоторые материалы, которые мы рассмотрим сегодня, будут довольно сложными, поэтому я прошу вас проявить терпение. Вы не можете обсуждать все стороны этих вещей, потому что это сложные вопросы. Мы начнем с Авраама. В жизни Авраама возникают 4 вопроса, которые я хочу обсудить. Один из них встречается в главах 12 и 20. Он делает это дважды, говорит, она моя сестра. Сара такая великолепная, ей 75 лет, тогда, должно быть, все было по-другому. Поэтому король собирается приударить за ней. Так что, скажи королю, что ты моя сестра, чтобы он меня не убил. Итак, это всплывает. Потом это происходит снова, скажи, что ты моя сестра и пощади меня. В 12 главе это фараон, а позже, Авимелех из филистимлян. Что происходит с этой рутиной, ты моя сестра? Это довольно интересно. Все ли помнят, что Исаак делает то же самое с Ревеккой, гл. 26? Яблоко не падает с дерева. Видите ли, одна и та же история повторяется трижды. Все говорят, что это была не ложь, потому что она была сводной сестрой Авраама, а было ли это целью обмана? Я скажу, что Авраам лгал. Почему все хотят жениться на сестре? Некоторые люди предполагают, что это восходит к некоторым ближневосточным обычаям, когда вы видите, что постоянно происходит что-то, к чему мы не привыкли, можно предположить, что это может быть культурной проблемой. Я думаю, что то, что здесь происходит, можно посмотреть по-разному, есть разные обычаи, которые можно применить к этому отрывку. Доктор Гордон Хугенбергер, кстати, если вы зайдете на сайт книги Бытия, у него есть 48 проповедей по книге Бытия. Доктор Гордон Хугенбергер из церкви на Парк-стрит, вероятно, один из величайших проповедников, которых я когда-либо слышал. Он просто невероятен. У него другой взгляд на это, но я думаю, что происходит следующее, Авимелех и фараон видят, как этот парень придумал эту женщину. Нужен ли в древнем мире женщине защитник? Даже в наше время женщинам иногда нужны защитники. Я думаю, что произошло то, что она сама по себе женщина. И случилось следующее, мужчина, увидев женщину одну, пришел и усыновил ее как сестру. Это означает, что он придет и станет братом-защитником, и когда она выйдет замуж, брат-защитник получит приданое. Он защищает ее, она выходит замуж, а он получает деньги. Итак, вы можете видеть, какую пользу получат оба. Поэтому, когда Авраам говорит, она моя сестра. Король говорит, хорошо, этот парень, вероятно, хочет выдать ее замуж, поэтому я возьму ее в свой гарем, а потом просто расплачусь с этим парнем. Так что, возможно, именно это и происходит. Защищает ли Бог Сару? Я не говорю, что то, что сделала Сара, было правильным или неправильным, но, вероятно, в этой культуре это то, что вы сделали, чтобы спасти свою жизнь. Кажется, Бог защитил ее, когда она зашла в гарем. Вы помните, как одному королю ночью приснился сон, в котором Бог сказал, если ты прикоснешься к ней, ты мертвец. Парень выходит и говорит Аврааму, эй, ты сказал, что это твоя сестра, у тебя очень классная сестра, приятель, и это просто так звучит. Почему Бог хотел защитить Сару? У кого будет ребенок по имени Исаак, и если она перепутается с фараоном или Авимелехом, тогда ребенок не будет от Авраама. Итак, в обоих случаях Бог защищает ее от этого, чтобы было известно, что это ребенок Авраама. Итак, я думаю, что Бог вмешается и защитит ее из-за линии, которая пройдет через Исаака. Вот несколько интересных историй об этом обычае усыновлять и защищать эту сестру, а затем выдавать ее замуж. Я думаю, что это было просто частью той культуры, даже по сей день есть моменты, когда женщинам нужна защита. Но вы говорите, что женщины ничуть не хуже мужчин. Моя жена отвозит машину к автомеханику. Это отличается от того, когда я ее отвожу. Да, это так, именно так оно и есть. Так или иначе, вы говорите, что у вас отличный механик, но, мне не удалось найти слишком много таких механик. В «Визит ангелов», законы гостеприимства с 6 часов 33 минут до 13 часов 3 минут. В 18 главе в дом Аврама придут трое парней. Эти трое парней пришли и позволили мне немного поработать с этим. Глава 18, стих 1, Господь явился Аврааму возле больших деревьев Мамры, когда он сидел у входа в шатер свой в знойный день. Авраам поднял глаза и увидел трех мужчин, стоящих неподалеку. Увидев их, он поспешил от входа в шатер им навстречу и низко поклонился до земли. Тогда что он делает? Он приглашает ребят в свою палатку и моет им ноги. Опять же, это то, что вы делали с людьми, идущими по пустыне. Вы впустили их в свою палатку. Это так называемые законы гостеприимства. Эти законы гостеприимства очень распространены в пустыне. Однажды, кажется, ночи на три мы пробыли среди бедуинов. Это была бедуинская палатка, и у них были бедуинские верблюды. Итак, нам пришлось покататься на этих верблюдах. Однажды вечером парень пошел играть на этой маленькой штуке на лютне, а бедуин часа на три рассказывал анекдоты о верблюдах. Я просто не знал, что ты можешь это сделать. Но этот парень начал описывать каждого из своих верблюдов, каждый из которых имел свою индивидуальность. Я должен сказать, что если у вас когда-нибудь появится возможность покататься на верблюде, лошади примерно такой ширины, а верблюды примерно такой ширины. Итак, когда вы ездите на верблюде, я довольно много занимался тхэквондо, но когда вы пытаетесь сесть на одного из этих верблюдов, он слишком велик, поэтому на 45 минут вы разделяетесь, хотите вы разделиться или нет. Итак, когда вы выходите, вы когда-нибудь видели те ковбойские фильмы, где парни ходят, согнув ноги? Когда я слез с верблюда через 45 минут, я не смог выпрямить ноги. Кстати, у верблюдов разные характеры. Еще одна история о верблюдах, а потом мы вернемся к бедуинам. Когда вы садитесь на верблюда, они становятся на колени и поднимают хвост вверх, так что вы сидите на этой штуке, и она швыряет вас вперед, как будто вы собираетесь взорваться, а затем передняя часть поднимется, и вы встать. Кстати, когда ты едешь на верблюде, там есть верблюды. Ты высоко. Итак, я сажусь на своего верблюда и уже наблюдал за ними раньше, поэтому я качнулся вперед, а затем качнулся назад. Ну, у меня был друг, ну, на самом деле он не был другом, но он был мальчиком из Южных Баптистов, ростом около 6 футов 4 дюймов и весом около 350 фунтов. Он был большим мальчиком. Ну, я же говорил вам, что у этих верблюдов есть характер, поэтому этот большой старый мальчик-баптист с юга садится на спину этого верблюда, и вы наблюдаете, и мы поднимаемся, а затем внезапно он поднимается, и вы видите этого верблюда. Этот парень какой-то тяжелый, я не хочу его нести. Итак, этот верблюд переворачивается на бок и сразу же скатывает этого чувака, а затем выпрямляется. Верблюд оглядывается, как бы говоря: «Чувак, ты слишком большой для такой спины». Итак, он перевернул его, и мы громко посмеялись над этим. Возвращаясь к бедуинам, у них есть законы гостеприимства. Тогда бедуин, который был там, говорит: «Итак, ты смертельный враг появляется у дверей твоей палатки, законы гостеприимства в пустыне серьезны. В пустыне люди умирают от отсутствия воды, но даже если он твой смертельный враг, ты должен кормить и давать приют своему смертельному врагу в течение 3 дней. Теперь вы кормите и размещаете его в течение 3 дней, а затем убиваете его. Но вам придется выполнять этот закон гостеприимства в течение 3 дней. Поэтому, когда вы находитесь в пустыне, вы обязаны соблюдать законы гостеприимства и помогать тем, кто в этом нуждается. Имеет ли это какой-то смысл в том, как они работают вместе в пустыне? Трудности порождают сообщество. Кстати, вы, ребята, это знаете, в Афганистане был бой, это был самый высокий бой, который у них когда-либо был, я думаю, он был на высоте около 10 000 или 11 000 футов. Там были эти морские котики, и случилось следующее: они были окружены талибами и выброшены из воды. Итак, произошло следующее: талибан фактически взял над ними верх, трое из них были убиты, а один из них был застрелен в Дребезги, и он заполз в этот город на севере Афганистана. Когда он туда приехал, там их не называют шейхами, это арабский термин, я не уверен, как их называют пуштуны. Мой сын называет их старейшинами, но я не знаю пуштунского слова. В любом случае, они приходят к старейшинам города, и этот парень приползает, его застрелили, и старейшина подходит, чтобы увидеть его, и как только он оказывается в городе и старейшина дает ему разрешение на пребывание в этом городе, тогда этот город делает это. Должны защитить его. Это часть их законов. Талибан преследовал его, добрался до города и сказал: «Эй, у тебя там американец. Стал бы старший сражаться с талибаном и разрушить половину своего города, чтобы защитить этого парня?» «Да, он бы это сделал. Как только вы окажетесь на их территории, нам как будто придется защищать этого парня». Этот парень был защищен этими законами гостеприимства. Он выжил. Да, он сделал. Книга действительно есть у ученика последнего класса, потому что в итоге парень написал книгу. Он был сильно ранен и находился в северном Афганистане. Название книги – «Одинокий выживший». Я хочу сказать, действуют ли законы в Афганистане так же, как в библейские времена. Я имею в виду, что это действительно удивительно, потому что вы возвращаетесь на 1000 лет назад, и они до сих пор делают вещи очень похожими с точки зрения законов гостеприимства. Здесь происходит следующее: Авраам принимает этих людей, они их кормят, он моет им ноги, а затем эти ребята поворачиваются к Аврааму и говорят: «Авраам, у Сары будет ребенок». Что делает Сара? Она смеется, и поэтому позже они назовут сына «Смех» или «Исаак», что означает «Смех». Гесодом и Лот с 13 часов 4 минут до 13 часов 44 минут. Трое парней уже там и начинают смотреть вниз, в сторону Мертвого моря. Затем они задаются вопросом, стоит ли им сказать Аврааму, что они собираются делать. Что ж, Авраам станет отцом многих народов, поэтому нам, вероятно, следует сказать ему, что мы собираемся делать. Поэтому они говорят: «Хорошо, Авраам, мы собираемся пойти туда и выкурить Содом и Гомору. Мы собираемся уничтожить Содом и Гомору. И какая в этом проблема Авраама? Кто там, в Содоме? Его племянник Лот там со своими детьми, племянницами. Так есть ли у Авраама проблема? Они собираются пойти туда и взорвать город, и Авраам думает: мне нужно остановить это ради Лота». И обмен с интерактивным Богом с 13 часов 45 минут до 17 часов 53 минут. Итак, в 18 стихе 20 главы говорится: «И сказал Господь: вопль против Содома и Гоморры так велик, и грех их так тяжел, что я пойду и посмотрю, так ли плохо то, что они сделали, как крик, дошедший до меня. Если нет, я узнаю». Затем он поворачивается в сторону Содома. Кто прыгает им на пути и говорит: «Подожди, ты не можешь пойти туда и взорвать их вот так». Итак, Авраам остался стоять перед Господом и спросил: «Сметишь ли ты праведного с нечестивым?» Видите ли вы, как Авраам применяет эти вещи, потому что он знает, что Господь уважает праведных. Поэтому он спрашивает: «А что, если там есть праведные люди? Вы бы выкурили или задули этих людей, которые там внизу, даже если там есть праведники? А что, если там 50 праведников?» Сейчас в этой культуре они обмениваются вещами. Когда вы находитесь в старом городе Иерусалима, вы заходите, и вам сразу говорят: «А, мой друг из Америки, сегодня для тебя специальная цена, мой друг». Затем вам называют цену, в 3 раза превышающую ее реальную стоимость, специальная цена только для вас. Ты торгуешься с парнем. Вы обмениваете этого парня за полцены и уходите оттуда, думая: «Чувак, я продал его за полцены, я заключил сделку». Он уходит и говорит: «Я поймал этого парня». Но так оно и работает, там все обменивают. У меня были парни, как бы это сказать. Моей жене, например, приходилось кататься на верблюде, все, что стоило, чтобы парень немного схватил ее за ногу, чтобы она могла встать на верблюда, вот что ей нужно было сделать, чтобы встать на верблюда. Мне предложил парень, я думаю, это были 3 верблюда для моей жены, и я сказал ему: «Нет, я хотел как минимум 5». У меня также были парни, которые пытались продать мне своих дочерей, и это чистая правда, они пытались продать мне своих дочерей, но это всего лишь часть культуры. Вам придется смириться с этим. Я был там долгое время, прожил там год, и мы были на Синае около 3 недели с бедуинами, но там везде был бартер. Авраам говорит: «Боже, если там будет 50 праведников, 50 праведников, ты погубишь праведников». Бог говорит: «Хорошо, я не сделаю этого ради 50 праведников». Итак, Авраам говорит: «Ну, а как насчет 45?» Он торгуется с Богом, наконец, говорит: «Ты разрушишь город ради 10 праведников». И Бог говорит: «Хорошо, я не разрушу город, если ты найдешь 10 праведников». Что беспокоило Авраама? Заботой Авраама был Лот. Собирается ли Бог позаботиться о беспокойстве Авраама? Да, но будет ли он также заботиться о своей заботе и продолжать курить город? Да, поэтому он доводит его до 10. Я просто хочу посмотреть на взаимодействие между Авраамом и этими ангелами, и оказывается, что это сам Бог. Это настоящее взаимодействие. Действительно ли Бог и эти ангелы взаимодействуют с Авраамом, или Бог все это время знал, что он собирался делать, и просто играл с Авраамом? Я хочу сказать, что я думаю, что это настоящее взаимодействие. Я думаю, что перед вами настоящий человек, взаимодействующий с этими божественными существами. Так что я не думаю, что предвидение поможет вам выбраться из этой ситуации. Что ж, он собирался сделать то же самое, что и всегда, но это не решает проблему. Я думаю, что это реальное и законное взаимодействие между человеком, данное в этом контексте, он обменял его на 10. Я не думаю, что предвидение объясняет это. Я думаю, что это настоящее взаимодействие, но вы должны быть осторожны. F. Антропоморфный и антропопатический язык. С 17 часов 54 минут до 21 часа 19 минут. Ребята, я хочу представить вам два термина. Это просто антропоморфный язык. Что же такое антропоморфно? Кто-нибудь знает, что такое антропос? Есть ли здесь у меня кто-нибудь из моих греческих студентов? Антропос означает «люди», «люди и человечество», и тому подобное. Антропос – это человечество, а морфизм – это то, что когда что-то трансформирует, что? Оно меняет форму. Антропоморфизм означает, что вы изображаете Бога в человеческих терминах. Позвольте мне сделать это для вас. В Писании сказано, очи Господни осматривают всю землю. Имеют ли глаза Божии ноги, на которых они бегают взад и вперед по всей земле? Когда читаешь в книге Исход, говорится о руке Господа, его могучей руке и простертой руке. Говоря о Боге, он использует человеческие термины. Это то, что вы называете антропоморфным, когда используете человеческие телесные термины, говоря о глазах Бога, его устах и его лице. Я знаю человека, который только что написал целую книгу о лице Бога и присутствии Бога, видя Бога лицом к лицу. Антропопатический – это другое. Антропос – это человечество, вы можете увидеть его снова, но вместо формы антропоморфного, оно антропопатическое. Это означает, что Бог изображен с человеческими эмоциями и пафосом. Вы уже достаточно прочитали Ветхий Завет, ты видел, чтобы Бог злился? Да. Ну, некоторые говорят, Бог на самом деле не злится, это Бог, и у него нет человеческих чувств. Я хочу вам сказать, что вполне вероятно, что у Бога есть эмоции. Мы изображаем Бога по-человечески, но, кстати, есть ли у нас для этого основания? Мы созданы по чьему образу? Мы созданы по его образу, поэтому я хотел бы предположить, что, скорее всего, у Бога есть эмоции. Есть ли у Бога эмоции любви и сострадания? Мы видим любовь и сострадание Бога, а также видим гнев Божий. Антропоморфный означает, что он изображается в человеческих чертах, как руки Господа или Господа, в человеческой физической форме. Морф означает форма. Антропопатический описывает передачу Богу человеческих эмоций, таких как любовь, сострадание и гнев. В 6 главе Бытия говорится, и воскорбил Господь, потому что сотворил человека. На этом уроке был сделан действительно хороший комментарий о Боге, желающем уничтожить все человечество. Нам нужно вернуться к этому в другом контексте. Бог был огорчен, это антропопатическое описание. Некоторые люди хотят предположить, что Бог на самом деле не торгуется с Авраамом, а просто изображается таковым. Это нереально, Бог знает, что он собирается сделать, и это нереально. Просто Бог изображается по-человечески. Я хочу предположить, что это реально и что Бог действительно вступает во взаимодействие с человечеством. Может ли человек влиять на Бога? С 21 часа 20 минут до 22 часов 13 минут. Возникает вопрос, может ли человек влиять на Бога? Помните, мы видели в Бытие 6, что сыновья Божьи женятся на дочерях человеческих, и мы видели Хамас, на земле было насилие. Вызвали ли эти люди Божий гнев и его горе? Да. Итак, я предполагаю, что люди могут оказывать влияние на Бога, и для меня совершенно невероятно, что Бог позволяет на себя влиять на то, что происходит на земле. Он действительно вовлечен в это, и ему действительно не все равно. Если он заботится, то он будет вовлечен, и это окажет на него хорошее или плохое влияние, гнев или любовь, доброту или что-то еще. Я просто поднимаю вопрос о способности людей влиять на Бога. Это невероятно, если подумать. Хасадом и Гомарра, гомосексуальное изнасилование с 22 часов 14 минут до 42 часов 35 минут. Следующий будет более трудным, и нам придется обсудить здесь некоторые трудные вещи. Итак, они спускаются в Содом и Гомору в главе 19, а затем, два ангела прибыли в Содом вечером, а Лот сидел у ворот города, когда он увидел их, он встал навстречу им и поклонился лицом к земле, «Господин мой», — сказал он, — «зайди в дом твоего слуги, ты сможешь вымыть ноги и переночевать, а затем рано утром отправишься в путь». «Нет», — сказали они, — «мы переночуем на площади». «Хочет ли Лот, чтобы они переночевали на площади?» «Нет, потому что Лот знает, что там происходит». Итак, Лот подталкивает их, и там говорится, что он так сильно настаивал, чтобы они пошли с ним в его дом. Он настаивает, что нельзя оставаться на площади. Итак, они приходят к нему в дом, и он готовит для них еду, что интересно, печет хлеб без дрожжей. Прежде чем они легли спать, все мужчины со всех концов Содома, и молодые, и старые, окружили дом. Они обратились к Лоту, где эти люди, которые вошли в тебя сегодня вечером. Приведите их к нам. Я буду использовать здесь короля Иакова, выведите их, чтобы мы могли их узнать. Итак, когда Писание говорит, познайте их, это то же самое, как мужчина знает свою жену. Знаете ли вы, что такое эвфемизм? Эу означает хорошо, фема по-гречески означает говорит. Итак, эвфемизм – это когда вы говорите что-то хорошее о чем-то, что на самом деле не очень хорошо. По сути, когда они говорят, выведите их, чтобы мы могли их узнать, на самом деле NIV правильно переводит это, выведите их, чтобы мы могли заняться с ними сексом. Он поднимает этот вопрос, который является очень трудным, но, конечно, на самом деле здесь речь идет о гостеприимстве. Эти люди были негостеприимны к этим гостям их города, и поэтому они осуждены за свое негостеприимство. Вот в чем был грех Содома, в этом негостеприимстве. Я только что дал вам веселую интерпретацию этого отрывка. Это не имело ничего общего с гомосексуализмом, а было исключительно гостеприимством. Когда вы читали этот отрывок, подумали ли вы о гостеприимстве? Вы скажете, да, они были очень гостеприимны. Нет. По сути, это гомосексуальное изнасилование. Итак, что происходит с этими ребятами, ну, позвольте мне просто прочитать текст, где эти люди, которые пришли к вам сегодня вечером. Выведите их к нам, чтобы мы узнали их. Лот вышел им навстречу, затворил за собой дверь и сказал, нет, друзья мои, не делайте этого злого дела. Послушай, у меня две дочери, которые никогда не спали с мужчиной. Кто из вас помнит это и просто сиживается? Вы просто скажете, боже мой, у этого парня две дочери, и он просто собирается отдать их этим волкам. Не делайте ничего этим людям, потому что они оказались под моей защитой, под моей крышей. Другими словами, когда в его дом приходили гости, должен ли он был защищать своих гостей от членов своей семьи? Это было частью обычая. Помните того парня в Афганистане? Они бы сражались насмерть, чтобы защитить его перед своими семьями. Итак, это довольно большой интересный ответ. Поэтому он говорит, вы можете забрать моих дочерей. Это проблема. Что делают отцы для своих дочерей? Защищают ли отцы своих дочерей? Ты не связываешься с моими дочерьми. Если ты хочешь прийти и попросить моих дочерей выйти за тебя замуж, ты должен прийти и поговорить со стариком. Когда вы разговариваете со стариком, старик сидит в своем кресле, а вы сидите там. Старик верит в невербальное общение, и поэтому позади него сидит эта маленькая штучка, примерно такого роста, с маленькой штуковиной, чачинг, и она сидит прямо за ним. И дело в том, что вы спрашиваете меня о моих дочерях, и тут возникает невербальная установка. Кстати, что значит общаться? Если ты связываешься с моими дочерьми, ты связываешься со мной. Да. Вы знаете, что такое 12 калибр? Я серьезно, ты не связываешься с моими дочерьми. Обе мои дочери замужем, и обе вышли замуж за отличных парней, лучших, чем я могла бы желать. Вам останется только настроить параметры. Итак, я говорю о том, чтобы выставить своих дочерей на улицу, зачем ему это делать? Частично это были законы о гостеприимстве, и ему приходилось защищать гостей. Возможно ли, и это всего лишь предположение с моей стороны, что для них было бы меньшим грехом насиловать его дочерей, чем для этих мужчин совершить гомосексуальный акт с этими парнями? Некоторые люди предложили это. По сути, мы имеем дело с гомосексуальным изнасилованием. Что же происходит с ангелами? Вы связываетесь с ангелами, и вдруг эти парни ослепли. С ними нельзя связываться. Являются ли гомосексуальные действия грехом? И сейчас я хочу сказать следующее: я знаю, что многие из вас прошли обучение в различных средах, и я знаю, что сегодняшняя школьная среда обучает детей, систематически обучает детей, начиная с детского сада, тому, что с этим все в порядке. И я хочу вам сказать, то, что я говорю вам сейчас, через 15 лет будет считаться в Америке разжиганием ненависти. Теперь вы говорите, откуда я это знаю. Если бы я сказал то, что собираюсь сказать вам сейчас, что гомосексуальные действия являются грехом, если бы я сказал, что в Англии это было бы расценено как разжигание ненависти. Меня могут посадить в тюрьму в Англии. Обычно на то, чтобы прийти сюда, уходит от 10 до 15 лет, но он устанавливается здесь уже сейчас. Есть ли в Библии проблема с гомосексуализмом? Что ж, Содом и Гоморра – это довольно четкое утверждение. Вы говорите, что это гомосексуальное изнасилование, а не двое любовников-гомосексуалистов. Если вы перескочите на какие-то другие отрывки. В книге Левит 18 часов 22 минуты говорится, не ложитесь с мужчиной, как лежат с женщиной. Это достаточно ясно. Не лежишь с мужчиной так, как ложишься с женщиной, потому что это мерзость. В следующем стихе говорится, не вступайте в сексуальные отношения с животными. Библия говорит это. Кстати, есть ли сегодня в мире страны, где практикуется зоофилия? Есть некоторые страны, и наши войска с этим сталкиваются довольно регулярно. Все, что я говорю, это то, что эти вещи есть в Писании. Если вы обратитесь к Римлянам 1 час 26 минут, это еще один из этих отрывков. Все эти отрывки будут интерпретироваться по-разному, очевидно, если человек гей, у него будет другая интерпретация этих отрывков. Когда вы их читаете, вы говорите, что эти отрывки довольно ясны, как вы можете это пропустить? В первой главе послания к Римлянам говорится о том, что грех приходит в мир, и происходит нисходящая спираль, и Бог оставляет их, и они грешат больше, а затем они падают по спирали, и в стихе 26 говорится, из-за этого Бог предал их постыдному греху. По охоте, даже их женщины меняли естественные отношения на противоестественные. Точно так же и мужчины отказываются от естественных отношений с женщинами и воспламеняются вожделением друг к другу. Мужчины совершают непристойные действия с другими мужчинами. Теперь это достаточно ясно. Еще один очень ясный текст, это 1 Коринфянам 6, 9, где говорится, «Разве вы не знаете, что нечестивые Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни половой безнравственный грех, ни идолопоклонство, является ли идолопоклонство грехом в Писании? Идолопоклонство повсюду. Ни прелюбодеяние, ни мужчины-проститутки, ни гомосексуалисты. В Коринфе были проститутки-мужчины. Преступники-гомосексуалисты отнесены к этой категории со всем этим. Я не хочу вдаваться в подробности, но достаточно ли последовательна Библия в этом вопросе? Что же делать с геями и как христианам следует реагировать на проблему гомосексуализма? Я собираюсь подойти сюда и рассказать вам историю и некоторые основные вещи. Кстати, некоторые из моих лучших друзей на протяжении многих лет преподавали в очень консервативной школе в Индиане, и одна из моих лучших подруг была лесбиянкой. На этом уроке я назову ее Сьюзи, это не ее настоящее имя, но я буду называть ее именно так. Ее изнасиловал ее тренер по бейсболу, когда ей было 12. Когда ей было 16, ее дядя вывел ее и изнасиловал, а ее дядя вывел ее и сделал еще кое-что, о чем вы даже не можете говорить. Она так злилась на мужчин, что после того, как она рассказала эти истории из своей жизни, она вышла из моего офиса и изо всех сил ударила кулаком по стене из бетонных блоков и чуть не сломала себе костяшки пальцев. Она была крутой девочкой, очень спортивной и на самом деле очень сильной. Итак, мы стали очень хорошими друзьями, и она не могла пойти домой, и у нее были психические проблемы, поэтому ее поместили в приют в больнице, и я приходил туда, чтобы навестить ее, и там, примерно в 6 дюймах, стоял этот парень. Кричать на нее. Я знал ее очень хорошо, и было видно, что она собиралась врезать этому парню и снести ему лицо. В общем, я подписал эти бумаги, и мы вытащили ее оттуда. Она ненавидела мужчин. Да, она ненавидела мужчин, и я думал, что она собирается убить этого парня. Итак, она пришла ко мне домой и оставалась с нами довольно долгое время. И мой сын вернулся домой из морской пехоты и не знал об этом, и он делал некоторые комментарии, которые, я думаю, ему не следовало делать. И я сказал: «Ты помнишь Сьюзи? Сьюзи была лесбиянкой, поэтому тебе нужно дважды подумать, прежде чем сказать что-то подобное». Он был совершенно потрясен. Она действительно пришла и помогла мне построить бетонную стену. Это был первый раз, когда я клал блок, и мы облицовывали его кирпичом, и она помогла мне это сделать. Она была действительно хорошим работником. Тем временем я работал с бетоном уже 3 дня, и знаете, что происходит с вашими руками, когда вы работаете с бетоном? У меня есть такое правило: настоящие мужчины не носят перчаток. Я знаю, что это глупо, и моя жена говорит мне, что это глупо. Итак, я работаю с бетоном один день, а бетон через день высыхает ваши руки. На второй день работы с бетоном у вас на руках начинают появляться трещины. На третий день раны открываются, и на руках появляются открытые язвы. Теперь Сьюзи звонит и говорит: «Мне нужно поехать в Форт Уэйн, чтобы пройти тест на СПИД». Именно тогда эта штука впервые начала выходить наружу, потому что вы думаете, что таким образом невозможно заразиться СПИДом. Сегодня это не имеет большого значения, потому что мы можем решить эту проблему. В любом случае, мы тогда еще не знали, в чем заключалась сделка, и ей пришлось пройти этот тест. Поэтому я сказал: «Конечно, я отвезу тебя туда», потому что никто в школе не знал, что происходит. Итак, я поехал туда и никогда не забуду, как ехал по 30-му шоссе, и мы проезжали мимо Колумбия-Сити, примерно на полпути к Форт Уэйну. Я думаю: «О боже, у меня на руках такие открытые раны, что, если она выходит из этой штуки в слезах, и она плачет на мне, и я не знаю, что делать. У меня 4 детей и жена». Подобные вещи крутятся в моей голове. Я волновался, потому что не знаю, как эта штука распространяется. Когда я подхожу к самому себе, я очень расстраиваюсь и не знаю, что делать. По сути, я спрашиваю себя, и я знаю, что это звучит тривиально, но для меня это не тривиально, я спрашиваю себя, что бы сделал Иисус. Я знаю, скажете вы, я знаю, что сделал бы Иисус, он бы сказал: «Исцелитесь». Я понял, что если бы она вышла и плакала, Иисус обнял бы ее и позволил бы ей плакать над ним. Она вышла из теста со слезами на глазах, и да, слезы потекли на меня. Примерно через 2 или 3 недели ей вернули тест и выяснилось, что его у нее нет. Я был так же счастлив, как и она. Она действительно боролась с некоторыми из этих вещей. Как христиане реагируют на гомосексуализм? Можно ли любить такого человека? Мой вывод таков: возможно ли ненавидеть грех и любить грешника? Позвольте мне поменять примеры. Позвольте мне использовать моего зятя, я назову его Чарли. Чарли на несколько лет старше меня, поэтому ему должно было быть около 40 лет. У него был этот красивый грузовик за 30 000 долларов. Мой зять действительно борется с алкоголем. Он вышел из дома в нетрезвом виде за рулем, плохой поступок. Он разбивает свой грузовик, повреждает чужую машину. Правительство преследует его, так что же нам делать? У меня есть этот Максивэн с пробегом около 200 000 миль, и мы едем туда, помещаем все, что у него есть, в этот Максивэн и едем к нам домой. Он пробыл у нас около 6 месяцев, пока выздоравливал. Вопрос: любим ли мы Чарли? Мои дети любят своего дядю Чарли. Да. Вопрос: ненавижу ли я алкоголизм? Я часто говорил это в классе и скажу еще раз: если бы алкоголизм стоял прямо здесь, как будто это был человек, и я знал, что если бы я убил его прямо на глазах, я мог бы уничтожить алкоголизм для всех на свете. Лицо планеты, я бы голыми руками убил его прямо на твоих глазах. Мне было бы все равно. Я потеряю работу. Мне было бы все равно. Я ненавижу алкоголизм. Я ненавижу это. Я видел, как оно разрушалось. У меня есть друг, который из-за этого сейчас на кладбище. Я ненавижу это. Вождение в нетрезвом виде. В любом случае, позвольте мне отойти от этого. Ладно, я ненавижу это. Я бы убил его. Вопрос: люблю ли я своего зятя? Мне удалось увидеться с ним в Висконсине около 2 месяцев назад. Люблю ли я этого парня? Я люблю этого парня. Вопрос: ненавижу ли я то, что сделал алкоголизм? Да. Возможно ли тогда использовать тот же тип мышления, чтобы спросить, можно ли любить кого-то, кто является геем, и ненавидеть все, что происходит в его жизни? И правда в том, что я никогда не забуду, когда она ушла, Грейс, когда она ушла. Она обняла меня, и я думаю, что никогда этого не забуду. Кстати, она ненавидит мужчин. Да. Она ненавидит мужчин. Она обняла меня, а затем сказала: в моей жизни есть только 2 мужчины, которым я могу доверять. Один был моим братом, а другой – ты. Я говорю вам, что это было более 2 десятилетий назад. Вопрос: помню ли я это так, как будто это было вчера? Да. Это была одна из самых приятных вещей, которые мне когда-либо говорили. Когда она уехала оттуда, ей пришлось бороться долгие годы. Это что-то, что ты просто так вычеркиваешь. Я хочу вам сказать, что когда это так проникает в вас, на это уходят годы. Теперь, мой зять, он будет бороться с алкоголем всю оставшуюся жизнь. На самом деле его убьют сигареты. Но я хочу сказать, что я люблю этого парня. Но он слишком много курит, слишком много пьет. Это настигнет тебя, когда ты постареешь. Но я говорю о том, будут ли люди с этим бороться. И ответ – да. Должно ли христианское сообщество уметь любить? И я говорю, что в классе такого размера, если честно, несомненно, есть люди-геи в этой комнате. Должны ли христиане знать, как любить, преодолевая такие границы? Означает ли это, что я принимаю это? И ответ приходит от римлян. Послание к римлянам говорит: любите добро и ненавидьте зло. Что меня здесь иногда беспокоит, так это то, что нам, кажется, нравится все. И Библия говорит, ненавидьте зло. Я говорю следующее, научитесь ненавидеть то, что является злом. Но возможно ли ненавидеть то, что является злом, и при этом любить людей, которые наблюдают, как их жизни разрушаются? У меня есть еще один друг, вероятно, один из самых ярких мужчин, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Знает Новый Завет на греческом языке и потрясающий парень. Его сын увлекся тяжелыми наркотиками, а я говорю о кокаине, героине и тому подобном. Его ребенок был действительно очень умным ребенком. Его отцу приходилось смотреть, как его ребенок спускался в трубу. Вопрос, умер бы его отец за сына? Да. И он ничего не может сделать. Я имею в виду, что ребенок замешан во всем этом, и это просто разрушает его жизнь. Итак, отец любит своего сына, но ненавидит ли он то, что наркотики могут уничтожить человека? Видя это, что сделал отец теперь, когда он на пенсии? Угадайте, с чем он работает? Он работает в приюте на полпути, консультируя людей, страдающих наркозависимостью. Так что мое дело – баланс. Я не знаю, как ты это понимаешь. Но любить добро и ненавидеть зло. Важно ненавидеть зло и при этом заботиться о людях. Кстати, это то, что сделал Иисус. Да. Вы говорите, что ж, все, что нам нужно делать, это быть похожими на Иисуса. Да, попробуйте это на некоторое время. Быть похожим на Иисуса сложно. Так что этот баланс и этот вопрос трудны. Давай уйдем оттуда. На самом деле это моя основная цель, и я прошу прощения за каламбур, но это основная идея, любить грешника и ненавидеть грех. Я думаю, что если ты будешь исходить только из любви к грешнику и не будет ненависти к греху, ты проиграл. Если ты только на ненависти к греху и ненавидишь человека, то, думаю, ты и здесь проиграл. Так что я думаю, что нужно напряжение, и это довольно сложное напряжение, чтобы справиться с ним правильно. Акида, связывание Исаака с 42 часов 36 минут до 54 часов 5 минут. Теперь этот текст еще сложнее. Это один из самых невероятных текстов во всей Библии. Это 22 глава книги Бытия. Я хочу просмотреть этот текст. До этого момента в книге Бытия Бог приходит к Аврааму, и Бог является великим обещающим. Он приходит к Аврааму, и каждый раз, когда он приходит к Аврааму, он говорит: «Авраам, Авраам! Я подарю тебе сына. Я дам тебе много потомков, столько же, сколько звезд небесных, как песка морского. Я собираюсь дать вам эту землю обетованную. Я собираюсь сделать тебя благословением всему миру, всем народам, земле, семени, благословению». Он продолжает повторять это заветное обещание снова и снова. И он продолжает говорить ему: «Авраам, у тебя будет сын, а не Измаил. Авраам, у тебя будет сын, а не Элиэзер. Авраам, у тебя будет сын от Сары». И Авраам ждет, пока он не станет стариком, ему исполнится почти 100 лет или около того, когда у него появится этот ребенок. Он ждал долго. Теперь, в главе 22, Бог меняет свою роль. Бог больше не является здесь обещающим. Теперь Бог берет на себя новую роль, он испытывает Авраама. Итак, Бог меняет свою роль по отношению к Аврааму. Он собирается его проверить. Глава 22, позвольте мне начать с этого. Там говорится, некоторое время спустя Бог испытал Авраама и сказал ему: «Авраам». «Вот и я», — ответил он. И тогда Бог сказал: «Возьми твоего сына, твоего единственного сына, Исаака. Он, сын обетования, тот, которого ты так долго ждал, тот, у которого была Сара, особенный ребенок, Исаак, смех. Вы берете его ребенку сейчас, вероятно, около 16 лет. так привязываются ли родители со временем к своим детям. Итак, он любит этого козленка. И теперь возьми своего сына, которого ты любишь, и пойди в область Мориа. Принеси его там в жертву во всесожжение. И вы говорите: ну, эй, мы знаем о всесожжениях. Мы только что начали книгу Левит. Да, а в чем проблема со всесожжением? Обычно это называется всесожжением. Когда говорится о всесожжении, что обычно происходит? Ребенок от этого уйдет. Нет. Когда ты являешься всесожжением целиком, все это сгорает. Ты жареный. Пойди на гору Мориа и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о которой я тебе расскажу. Кажется, есть конкретное место, на одной из гор, о которой я тебе расскажу. Можете ли вы представить, что сейчас происходит в голове Авраама? Бог только что сказал ему принести в жертву этого ребенка, которого он ждал, которого любил. Это должно быть невероятно разрушительно. О чем говорится в следующем стихе? Очень интересно, как это происходит в тексте. Это следующий стих: на следующее утро рано встал Авраам. Видите ли, если вы собираетесь исполнять Божью волю, вам нужно вставать рано, потому что ранняя пташка получает червяка. Очень важно, чтобы он встал рано утром. Рано утром, надо рано вставать. Затем, встав рано утром, оседлал своего осла. Если вы собираетесь поехать туда на 3 дня на север, вам придется оседлать осла. Ты собираешься ехать на осле, поэтому тебе придется его оседлать. Поэтому он встал рано, он оседлал своего осла, и взял с собою 2 слуг. Теперь вам нужны слуги, потому что вам нужно таскать все эти дрова для костра, и вам нужны слуги, чтобы помочь вам. Итак, у него есть 2 слуги, которые ему помогали. Он взял с собой 2 слуг и своего сына Исаака. Когда он нарубил достаточно дров, а да, если вы собираетесь совершить жертвоприношение, вам нужно, чтобы там горели дрова, так что это тоже очень важно. Если вы собираетесь принести жертву Богу, вам нужно принести дрова. Вы же не хотите, чтобы вас поймали без дров. И нарубил он дров для всесожжения, и пошел на место, которое сказал ему Бог. Это доказывает, что чувства Авраама не имеют значения. Есть ли здесь какое-либо упоминание о чувствах Авраама? Ни один. Авраам встал рано, оседлал своего осла, нарубил дрова, никаких чувств. Он просто повиновался Богу. Он повиновался Богу, здесь нет места чувствам. В этом тексте даже не упоминается борьба, которую вел Авраам. Это не важно. Он просто повиновался Богу. Вопрос, так ли это? Нет, это неправильно. Текст работает у вас здесь. Там рассказывается об оседлании осла. Вас волнует, оседлал ли он своего осла? Он рубил дрова. Вас волнует, рубит ли он дрова или нет? Вы не возражаете, что он взял с собой 2 слуг. Тебе все равно. Это дает вам всю постороннюю информацию. Почему он это делает? Он приглашает вас в текст, предоставляя вам все пространства, перечисляя такого рода сумасшедшие вещи, которые не имеют почти ничего общего, и приглашая вас спросить, кто должен выражать чувства Авраама в этом повествовании. Читатель. Он звонит вам, как читателю, и рассказывает вам все эти посторонние вещи, чтобы пригласить вас войти и сказать: «Боже мой, что происходит у него в голове?» Чтобы вы могли почувствовать то, что чувствует Авраам, и это приглашение рассказать вам все эти посторонние детали. Я думаю, что это приглашение, дающее вам возможность спросить себя, что бы вы почувствовали, если бы Бог попросил вас отказаться от вашего сына. Итак, он спустился и сказал своим слугам: «Оставайтесь здесь с ослами, пока мы пойдем и поклонимся, а затем вернемся». В Новом Завете говорится, что Авраам думал, что даже если он убьет его, Бог воскресит его из мертвых. Хорошо ли ничего не знать об Иисусе в то время? Этот парень верит Богу. Авраам взял дрова и всесожжение и спустился, а затем появляется Исаак, и Исаак собирается сказать несколько слов. Я забыл нажать здесь на кнопки, но позвольте мне сказать вам, что эта история называется «Акида». В еврейских кругах это известный отрывок для еврейского народа, и он называется «Акида». В Акеде говорится о «связывании Исаака». «Акида» означает «связывание». Итак, это «связывание Исаака». Это «связывание отрывка Исаака». Это знаменитый отрывок, в котором после стольких лет шла тяжелая борьба за сына. Теперь беглый огонь, никаких эмоций не проявляется. Я предполагаю, что это хорошая литература. Эта хорошая литература приглашает вас в историю. Вы должны передать эмоции, напряжение и пафос повествования. Бог благословляющий обращается к Богу испытателю. Итак, Бог совершает здесь этот огромный сдвиг. Болезненное послушание и то, что у вас есть, позвольте мне прочитать остальную часть истории здесь. Там сказано, Авраам ответил. Давайте включим в эту историю Исаака. Вы видите, что Айзеку около 16, верно? Отцу сколько лет? Отцу уже сотни, ребенку 16, верно? А ребенок говорит, папа, мама забыла тебе сказать. Пап, ты что-то забыл. Папа, у нас есть дрова и огонь, но где ягненок? Мама забыла напомнить тебе принести ягненка. Итак, Исаак здесь говорит, отец. Да, сын мой. Огонь и дрова здесь, а где агнец для всесожжения? Папа, ты что-то забыл. Затем Авраам говорит, а теперь посмотрите, сам Бог уготовит агнца для всесожжения. Слышишь ли ты эхо? Это эхо 2000-летней давности. Сам Бог, сын мой, ягненка усмотрит. Действительно ли Бог это делает? Ягненок его сын. Здесь есть кто-нибудь из баптистов. И вы идете с этим парнем, Иоанном Крестителем, и что говорит Иоанн Креститель? Он говорит, вот, и что? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, как возвещает Иисус Христос. Итак, этот отрывок перекликается с Иисусом Христом. Аврааму велят принести в жертву своего сына. Авраам избавлен от необходимости доводить дело до конца. Действительно ли Бог доведет это до конца? Теперь это поднимает много вещей. Ребята, есть ли здесь среди вас философы? Философы, вероятно, понимают вещи лучше, чем я. Есть парень по имени Сорен Кьеркегор. Он написал книгу «Страх и трепет». Честно говоря, мне пришлось прочитать произведение 3 раза, прежде чем я смог понять и оценить то, что он делает, но это была одна из самых глубоких книг, которые я когда-либо читал. Он называется «Страх и трепет» и основан на этом повествовании. Это очень короткая вещь, примерно 40-50 страниц, но она очень глубокая. Год назад у меня была серьезная борьба с этим отрывком. Год назад прямо сейчас мой сын был в Афганистане. Мой сын – сапог. Ботинок, означает, что по сути он морской пехотинец, а это значит, что он на земле, а это значит, что у него есть М-16. Он младший капрал пехоты. На самом деле у него есть пулемет 50-го калибра, и он человек, работающий на земле. Каждый день он выходил, и он звонил и говорил нам об этом, каждый день, когда они выходили за проволоку, в них стреляли. Его лучший друг получил пулю прямо в шею. Он прошел мимо главной артерии на 1 миллиметр. У нас есть видео, на котором Хедли бежит к вертолету, когда ему прострелили шею, и накладывает компресс на свою шею, пока бежит к вертолету. Вы должны знать, этот парень очень смелый. Но ему прострелили шею. Другие друзья моего сына не дожили, им не так повезло. Иногда пуля попадала не туда. Твик мертв, один из его лучших друзей. других друзей, которых я даже не хочу обсуждать. Он все это видел. Он видел то, что людям никогда не следует видеть в своей жизни. Он все это видел. Я нахожусь в Массачусетсе, где мой класс Ветхого Завета преподает Ветхий Завет. Мой сын находится в Афганистане, в него стреляют каждый день в течение 28 дней подряд, он был за проволокой. Он почти не спал, потому что когда спишь, никогда не знаешь. Вот так эти парни могут напасть на тебя, и поэтому он очень мало спит. Он до сих пор не спит. Так или иначе, научился ли я молиться Богу? Пришлось ли мне отпустить сына и сказать: «Боже, тебе придется позаботиться о нем». Теперь вопрос, должен ли отец защищать своего ребенка. Теперь вы говорите, что не знаете Элиота. Он большой, его рост 6 футов 2 дюйма/6 футов 3 дюйма, сейчас он весит 220 фунтов. Он теперь заботится о себе. Но вопрос, в него стреляют, а я не могу его защитить. Мой ребенок там, и я не могу его защитить. Я всегда защищаю своих детей. Поэтому я чувствую себя беспомощным. Когда вы чувствуете себя беспомощным, что вы делаете? Ты молишься. Потому что это все, что у тебя есть. В прошлом году я многое узнал о молитве. Честно говоря, большую часть прошлого года я молился, чтобы Бог убил меня. Я просто сказал: «Боже, старик идет первым». Ребенок должен знать, что старик идет первым. Боже, сохрани ему жизнь. Если ты собираешься взять кого-то, возьми меня, не бери его. Пощадите его, я пойду. Возьми меня прямо сейчас. Возьмите меня перед Ветхим Заветом. Мне все равно, куда вы меня приведете. Просто возьмите меня, оставьте ему жить. Теперь так получилось, что Бог вернул его сюда, и физически он не пострадал или что-то в этом роде. Много ли всего происходит в его голове? Да. Но в любом случае мы сейчас над этим работаем. Мы любим и гордимся нашим сыном. Я говорю о чувстве беспомощности, о том, что Бог просит, и о том, что тебе приходится отказаться от чего-то подобного. Я кое-что узнал об этой истории, теперь это не имеет значения. Джей этапы развития веры с 54 часов 6 минут до 61 часа 23 минут. Позвольте мне подойти к этому немного ближе, и я хочу поговорить о разных стадиях веры, разных стадиях развития веры. Я хочу рассмотреть три из них, которые я только что построил на основе этого повествования. Сначала я хочу поговорить о легкой вере. Принимают ли некоторые люди Иисуса как своего Спасителя, потому что, если вы поверите в Господа Иисуса Христа, вы будете спасены. Если вы верите в Господа Иисуса Христа, вы получаете вечность бесплатно. Вы попадете в рай и пойдете по золотым улицам. Все хорошо. Бог меняет вашу жизнь. Твои грехи прощены и все хорошо. Вы учитесь радости. Вы получаете радость, мир и все эти чудесные вещи от Иисуса. Поэтому я хочу назвать это «легкой верой». Другими словами, вы принимаете Иисуса таким, какой вы получите, и вы получите все эти чудесные вещи. Я хочу назвать это «легкой верой». Кстати, некоторые из вас узнали Иисуса потому, что это было то, что вы собирались получить от Иисуса. Я хочу сказать за себя, что это, наверное, правда. Это легкая вера. После этого есть еще один уровень, который я хочу назвать верой смирения. Здесь Бог просит вас от чего-то отказаться. В моем случае, когда я окончил колледж, у меня была работа системного инженера в Корнеллской лаборатории аэронавтики, и этот парень хотел меня нанять. Это принесло бы 50 тысяч долларов, что по тем временам было очень большими деньгами. Я понимаю, что сейчас это не так много, но мы говорим о временах после гражданской войны, когда это были большие деньги. Я посмотрел на эту работу и подумал, «Знаешь, я думаю, Бог зовет меня куда-то еще. Я сказал парню с работы, я собираюсь поступить в семинарию. Теперь, когда вы идете в семинарию, вместо того, чтобы получить 50 тысяч долларов и разбогатеть, вы поступаете в семинарию и мгновенно становитесь бедными. Потом я женился, и тогда ты становишься по-настоящему бедным. Хорошо самому быть бедным, но когда ты женишься, тебе придется содержать другого человека. Это становится дорого, и вы не можете срезать углы, как раньше. Например, ехать на велосипеде по 25 миль в день по центру Буффало и тому подобное, потому что теперь она не хочет ездить на твоем велосипеде сзади. Итак, теперь вам действительно нужно купить машину и заставить ее работать. Но я посмотрел на это и сказал, что... Считаю ли я эту работу мусором? Вера в смирении позволяет мне осуждать или преуменьшать значение и думать о том, что я мог бы иметь, преуменьшать это и говорить, я все равно этого не хотел, это было бесполезно. В любом случае для меня это было бы нехорошо. Вероятно, этого бы не произошло. Поэтому я умоляю, принижаю или обесцениваю то, чего требует от меня Бог. Я обесцениваю, или я обесцениваю то, что Бог забрал у меня. Павел говорит так, то, что я считал приобретением, для меня считается мусором. Я не хочу их. Бог забрал их, и это нормально. Когда я обесцениваю то, что забрал Бог, это вера смирения. Это оно. Это не Авраам. Может ли Авраам обесценить своего сына и сказать, «Ого, он все равно не был хорошим сыном». Сможет ли он это сделать? Нет. И это следующая стадия веры, о которой я просто хочу рассказать здесь. То, что я хочу назвать этой неразумной, чистой верой. Это, чистая вера, когда Бог просит вас о том, что я хочу назвать, драгоценным. Извините за подтекст, но Бог говорит, я хочу, драгоценного, точка. Обратите внимание, я говорю, драгоценные. Сколько таких у вас? У вас есть только один. И Бог говорит, я хочу этого. Когда Бог просит вас, драгоценным, можете ли вы сказать, что для меня это ничего не значит? Я бросил это, и это ничего не значит, могу ли я сказать то же самое о своем сыне? Я отказываюсь от него и доверяю его Богу. Он ничего для меня не значит. Нет. Это похоже на то, что ты отдаешь свою душу. Самое главное в твоей жизни, есть только один из них. Он просит об одном. Вы не можете это обесценить, вы не можете обесценить это. Авраам, мне нужен твой сын. Абсолютно разрушительно. Некоторые критики, глядя на этот отрывок из Библии, говорят, какой жестокий Бог заставил кого-то играть с людьми вот так. В прошлом семестре у меня был парень, и в конце семестра я спросил, чему ты научился на уроках Ветхого Завета. Он сказал, я узнал, что Бог жесток и любит убивать людей. Извините, вы читали ту же книгу, что и я. Нет, не сделал, к сожалению, он упустил всю суть. Вот с чем он ушел, грустным, очень грустным. Вы действительно понимаете, что здесь происходит? Бог здесь жесток. Я так не думаю. Я думаю, что происходит что-то еще. Это огромное значение для Авраама, абсолютно огромное. Какой титул у Авраама? Авраама называли другом Бога. Как понять, что у тебя есть действительно очень хороший друг? Знает ли хороший друг, что ты чувствуешь внутри себя? Знает ли тебя хороший друг, хороший, плохой и некрасивый? Хороший друг знает тебя изнутри. Сочувствует ли хороший друг вашим обидам и боли? Узнает ли хороший друг тебя в печали? Что сделает хороший друг? Сможет ли хороший друг, когда ты в горе, дать тебе совет? Если кому-то больно, ты даешь ему совет, верно? Неправильный. Вы скорбите вместе с теми, кто скорбит. Есть ли у вас друзья, которые умеют горевать вместе с вами. Теперь я просто хочу поработать над этим с Богом. Собирается ли Бог довести до конца эту жертву своего сына? Собирается ли Бог пойти на это? Вопрос, может ли Авраам теперь что-то понять из этого? Каково это, принести в жертву своего сына? Я часто думал, что бы я сделал, если бы я был Богом и моим сыном Элиотом, и они выбивали из него сопли и собирались его распять, а я был Богом, что бы я сделал? Вы можете себе представить? Эй, ребята, вам нравятся атомы? Смотри, как твои атомы разлетаются по всей вселенной. Или, может быть, ты просто проводишь пальцем вот так. А, вы, ребята, на планете Земля, и вы так бьете моего сына. Смотри. И ты говоришь, щелк, и вдруг Земля исчезла, как Плутон. Эй, там немного холодно, потому что они мгновенно замерзли. Я хочу сказать, что если вам пришлось наблюдать, как вашего сына избивают и предают смерти на кресте, что это говорит вам о Боге? Это говорит мне о Боге, любит ли Бог нас? Он мог бы пойти, щелкнуть, и поджарил все это место. Позволяет ли он им избивать и убивать его сына жестокой, жестокой смертью? Однако это просто говорит вам о степени Божьей любви. Думаю, этим моментом я хочу донести степень Божьей любви. К пространственное удвоение с 61 часа 24 минут до 62 часов 52 минут. Авраам, таким образом, является другом Бога. Авраам знает, что чувствует Бог. Следовательно, он его друг, потому что Бог допустил его в это священное пространство. Теперь я скажу вам еще кое-что. Обратите внимание, что Аврааму сказано отправиться на 3 дня пути на север, к горе под названием Мориа. Где находится гора Мориа? Иерусалим. Где умрет Иисус? Иерусалим. Вы понимаете это? Это то, что я хочу назвать пространственным удвоением. Это случилось со мной 1 раз в жизни. Моя дочь родилась в больнице Варшавы, штат Индиана, и я присутствовал на всех родах своих детей. 16 лет спустя мой внук родился в той же больнице, и я клянусь, это была та же самая палата. Я был в комнате, и моя голова металась туда-сюда между 16 годами, когда она была там, и когда там был мой внук. Я мысленно метался взад и вперед. Это была самая странная вещь на свете. Я хочу назвать это пространственным удвоением, когда то же самое происходит, своего рода дежавю. Бог берет его на гору Мориа в Иерусалиме, и это совершенно невероятно. Поэтому я думаю, что он устанавливает место и говорит: «Авраам, я хочу, чтобы ты был в том самом месте, где моего сына будут приносить в жертву 2000 лет спустя. Так что идите туда, где это произойдет в этом месте». Эль Джейкоб, раздор и обман с 62 часов 53 минут до 63 часов 55 минут. Это конец. Хорошо, давайте займемся Джейкобом. На самом деле с Джейкобом намного проще. Я думаю, мы можем больше относиться к Джейкобу. Вот Иаков, раздор и обман. Иаков будет сыном Исаака. Помните, у нас есть Авраам, Исаак и Иаков. У вас тут раздор и обман. Кстати, на чем строится раздор и обман? Сколько имен у Джейкоба? Ребята, вы знаете 2 имени Джейкоба. Джейкоб – это не совсем корень всего этого, но это звучит как понятие обмана. Раздор будет тем, что означает Израиль. Израиль означает тот, кто борется с Богом. Итак, Израиль и Иаков, вот 2 его имени, обман, Иаков, Израиль, раздор. Раздоры и обман – главные темы жизни Иакова. Предопределение и свободная воля с 63 часов 56 минут до 69 часов 44 минут. Итак, мы хотим перейти к Джейкобу. Детские образы, Иаков рождается в 25 главе книги Бытия, и у его матери Ревеки будет двое детей. Там сказано так: Исаак молился Господу за жену свою, потому что она была бесплодна. Господь ответил на его молитву, и его жена Ревекка забеременела. И дети толкались друг с другом, и она сказала: «Почему это происходит со мной?» И пошла она вопросить Господа, и Господь сказал ей: «Два народа в твоем чреве, и два народа внутри тебя отделятся. Один народ будет сильнее другого, и старший будет служить младшему. Так кого с самого рождения выбрали?» Джейкоб был выбран. Это все, что имеет значение. Джейкоб выбран. Что значит тогда, кого не выбирают? Исав. Итак, тогда возникает вопрос о том, как Бог может избрать одного и отвергнуть другого еще до их рождения. Был ли у Исава шанс? Иаков был тем, кого выбрали еще до рождения. Так что же делать со всем этим детерминизмом? Это поднимает вопрос о предопределении и свободной воле. Бог предопределил их еще до их рождения. Иаков будет избранным ребенком, а Исав – нет. Насколько это предопределение, выбранное и фиксированное? И насколько это свободная воля? Вы должны признать, что в этом классе мы развили прямо из Эдемского сада способность людей делать выбор. Является ли это важной темой в Священном Писании, способность человека делать выбор? Но здесь всплывает сторона предопределения, Бог избирает Иакова еще до его рождения. Кстати, если вы перейдете к первой главе Малахии или к посланию к римлянам. Позвольте мне прочитать 9 главу послания к римлянам, но там цитируется Малахия. Послание к римлянам 9:13, я думаю, здесь говорится, чтобы воля Божия в избрании могла состояться, не делами, но призывающим, ей было сказано: она, будучи Ревеккой, старшей будет служить младшему. Как написано: Иакова я возлюбил, Исава возненавидел. Еще до их рождения, я полюбил Иакова, возненавидел Исава. Был ли у Исава шанс? Что это означает, что Бог ненавидел Исава? Что с этим делать? Некоторые люди воспринимают эту любовь/ненависть как нечто сравнительное. Итак, Бог говорит: я люблю Иакова больше. Исава любили меньше. Так что это было более или менее что-то вроде этого. Это не означало абсолютную ненависть, это было просто, больше, вещь относительная. Я думаю, что лучший способ объяснить это – использовать заветную терминологию. Любить кого-то означало выбирать его, ненавидеть означало не выбирать их. Таким образом, терминология любви/ненависти является терминологией завета. Бог заключает завет с одним, но не заключает завет с другим. Итак, это большая дискуссия, и мы должны сказать, что если человек не выбран, несет ли он по-прежнему ответственность? Был ли виноват Исав? Что должен был сделать Исав? Теперь Исав превращается в действительно нечестивца. Возможно ли, что Исав мог сказать: Иаков, избранный, и решил подчиниться Иакову и поддержать его в его роли? Это возможно. Кто-нибудь помнит, что в Исходе был парень по имени Моисей? Кто старший брат Моисея? Аарон. Кто его старшая сестра? Мириам. Итак, Мириам и Аарон старше, но кто избран Богом, чтобы вести Израиль? Моисей. Должны ли Аарон и Мириам подчиниться, чтобы поддержать Моисея? Это то, что они делают. За исключением чисел 12, есть некоторые разногласия, но в большинстве случаев именно это и происходит. Они попадают под него. Разве это должен был сделать Исав? Ему следовало выступить в поддержку Иакова. Так делает ли это Исав или Исав хочет убить своего брата? Таким образом, мы входим в напряжение. Я хочу предположить, что Исав все же сделал выбор. У него все еще был выбор, как на это отреагировать. Так что человек, которого не выбрали, все равно несет ответственность. Это справедливо. Да, это справедливо. Бог выбирает, кстати, справедлива ли жизнь. Мой сын действительно борется с этим на определенном уровне. Что бы произошло, если бы он родился в Афганистане? Была бы его жизнь совершенно, абсолютно отличной от жизни, когда он родился в Америке и когда его старик стал профессором. Кстати, у вас у всех жизнь разная. Справедлива ли жизнь? Все ли в этом классе находятся на одном и том же игровом поле, или все вы имеете разное происхождение и имеете свои плюсы и минусы в разных областях? Да, мы все разные. Эта идея о том, что на жизненном поле все должно быть равным, безумна. Справедлива ли жизнь? Нет, это именно так. Я родился в бедной семье. Мои братья и сестры почти не ходили в колледж. У нас не было денег, не было провизии. Другие дети, они все пошли учиться в колледж. У нас разные семьи, с этим нужно работать. Имена и рождение Иакова и Исава с 69 часов 45 минут до 71 часа 45 минут. Итак, вот имена двух мальчиков. Я хочу над этим немного поработать. Имя Иакова имеет звук, оно не обязательно связано этимологически, но звук таков, что его имя означает «пята». Иаков также звучит как «обманщик». Имя звучит как «обманщик» и «хвататель за пятки». Когда они родились, когда они вышли, Исав вышел и что? Рыжий и волосатый, и Джейкоб вышел, схватив брата за пятку. Поэтому они назвали его, по сути, отголоском этого термина, «пята», то есть Иакова, а позже этот термин также связан с «обманщиком». Исав выходит и весь красный. «Красный-красный, они называют меня, рыжий. Его зовут, Большой Красный». По сути, Исав, Большой Красный. Потомки Исава стали эдомитянами. ДМ, на иврите означает «красный». Поэтому Эдом будет ассоциироваться с красным цветом. Кстати, какого цвета скалы в стране Эдом? Кто-нибудь когда-нибудь видел фотографию Петры? Они красные. Это красный нубийский песчаник. И место, куда он приходит поселиться, красный песчаник в земле Эдома. Тогда, кстати, сейчас это просто я типа смешной, но не совсем. Каждый раз, когда вы видите в Писании Эдумеев, что почти каждый раз будут делать Эдумеи, потомки Исава. Они будут убивать евреев. Эдомитяне убивают евреев. Вот что они делают. Так что напряженность в отношениях с евреями будет всегда. Они собираются убить много евреев. Они потомки Исава. Исав или Сеир, как его называли. Сеир означает «волосатый». Итак, по сути, у нас есть один ребенок по имени Гарри, волосатый, или большой рыжий. Это его имя. Кстати, сегодня мы до сих пор называем людей Гарри, написав их с двумя буквами «Р». Но его зовут Гарри, потому что он с самого начала был весь волосатый. Итак, большой красный здесь. А Яков, Исав и право первородства на красное рагу с 71 часа 46 минут до 73 часов 11 минут. В 25 главе, в конце, позвольте мне рассказать эту историю. Итак, Исав вышел на охоту. Он охотник. Джейкоб – человек поля. У Джейкоба есть немного тушеного мяса. Кстати, какого цвета было тушеное мясо? Красное рагу. Вы понимаете здесь игру на «красном». Красное рагу для Биг Рид. Итак, приходит большой красный, и он умирает от голода. Он был на охоте и у него нет еды. Он приходит к Джейкобу, и Джейкоб получает это красное рагу. «Эй, Ред, хочешь красного рагу?» Красный Исав говорит, «Я буду голодать. Какая польза от моего первородства?» Так что, по сути, Джейкоб обменивает право первородства. Иаков говорит, ты отдаешь мне право первородства, а я дам тебе похлебку. Исав говорит, я умру, если не получу эту похлебку, так кого волнует право первородства? Он этого не делает. Кстати, законно ли было обменивать право первородства? И ответ, да. Теперь мы знаем это из законов Нузу. На самом деле у нас есть законы, которые говорят, что абсолютно законно обменивать свое первородство. Они обменивают все на что угодно, и вы можете обменять на свое первородство. Означает ли это, что это было хорошо только потому, что это было законно? Был ли Яков добр к своему брату, когда у него не было еды? Так что я хочу сказать, это законно. Мы знаем, что это законно, но говорим, что не уверены, что это было самое приятное поступок с Исавом. Яков лжет Исааку 73:12-77:7. Теперь обман Исаака, что здесь происходит? В 28 стихе главы 25 есть очень неприятный стих. Посмотрите вот на что, Исаак, имевший склонность к дичи, любил Исава. Но Ревекка любила Иакова. Что происходит, когда отец любит одного ребенка, а мать любит другого ребенка? К чему приводит родительский фаворитизм? Соперничество между детьми. Итак, вы получаете столкновение этих братьев и сестер. Когда родители отдают предпочтение одному ребенку, а не другому, между детьми начнется война. Итак, это проблема родительского фаворитизма, отец любит Исава, мать любит Иакова. Теперь здесь будет большая проблема. Что теперь происходит? Айзек стар. Он слеп. Он не может видеть. Он зовет своего сына Исава и говорит, Исав, я просто хочу самый лучший стейк на свете. Итак, пойди, застрели животное, принеси его обратно и приготовь так, как я люблю. А когда ты принесешь его обратно, я благословлю тебя. Исав едет на грузовике со своим луком и стрелами и собирается пойти и забрать это животное. Кто подслушивает телефонный разговор? Ребекка там, она все подслушивает. Она замышляет, эй, Джейкоб, нам пора действовать. Твой отец слепой. Вы пользуетесь услугами слепых. Конечно. Папа не может тебя видеть, поэтому ты собираешься пойти туда. Но в чем проблема? Папа тебя не видит, но Гарри, что это? Гарри волосатый. Итак, Иаков говорит, я так не думаю. Тогда мать говорит, хорошо, принеси мне козу, мы ее приготовим. Кстати, я тоже должен это сказать. Знаете ли вы, что в Палестине есть козы? Если вы когда-нибудь дотронетесь до спины этих козлов, вы получите занозы в руки. Шерсть у коз настолько жесткая и густая, что ни у одного человека на земле нет таких густых и жестких волос. Так что это не зад этих козлов. Это действительно противные волосы. На нижней стороне коз, в подмышках и на нижней стороне очень тонкая шерсть, почти как мягкая кожа. Вот что она, должно быть, сняла и надела на него. Поэтому она надевает это на него. Джейкоб говорит, вот я с едой, пап. И вдруг это типа, эй, его голос звучит как чей-то другой. Он зовет его туда. Что она делает? Он хватает Джейкоба за шею и руки. И он говорит, а, этот парень волосатый, должно быть, это Гарри. Поэтому он ест еду. Он благословляет Иакова и дает ему все благословения. Затем Джейкоб выходит, а кто следующий? Входит Исав и говорит, вот я, сын твой Исав, которого ты любишь. Затем отец приходит в ужас, понимая, что его обманули. Итак, в этот момент отца обманули, и вы почувствуете напряжение, которое возникнет между Иаковом и Исавом. Кто получит благословение? Понял ли отец, что поступил неправильно? Исав говорит, что случилось, папа, у тебя только одно благословение. Исаак сказал, я благословил Иакова, и он будет благословлен. Я думаю, Исаак понял, что ему следовало благословить Иакова, потому что таково было Божье обещание. Кстати, использует ли Бог всю эту хитрость и зло для достижения своих целей? Бог использует даже человеческое зло для достижения своих целей. В следующий раз будет конфликт, и в следующий раз мы рассмотрим этот конфликт, который произошел с борьбой Иакова и Исава за это благословение отца. Ощутили ли некоторые из вас благословение своего отца? Позвольте мне закончить на этом. Для вас важно благословение отца. Мне пришлось ждать, пока мне исполнится 42 года, прежде чем я почувствую благословение своего отца. Я просто хочу сказать, что некоторые из вас знают, что значит иметь благословение своего отца. Это красивая вещь. Итак, дальше мы займемся лечением Иакова и Исава. Увидимся в следующий раз, начните работать над числами. Это доктор Тед Хильдебрандт в 9-й лекции Ветхого Завета по истории, литературе и теологии об Аврааме, Содоме и Гоморе, Акеде или связывании Исаака и начале истории Иакова. Транскрипция Элизабет Оливин и Лорен Кейн. Грубый монтаж Теда Хильдебрандта 2.